Всякое любопытство из богатыря улетучилось. Хотелось побыстрее найти Беломора и вернуться домой. Даже то безобразие, что творилось нынче на земле, стало казаться родным и близким. Ни ветра, ни дождя, ни снега, ни урагана. Теперь он смотрел только под ноги, как тогда, во времени оном, пересекая пустыню. Катиться вверх Колобок не мог даже здесь. Теперь он оставлял крошечные следочки в елочку. Его яркий кафтанчик мелькал где-то далеко впереди. Старый Неклюд лежал под наклоненной скалой, сложив руки на груди, только свечки не хватало. Глаза Беломора были широко открыты и устремлены на далекую землю. Не было у жихря ни радости от встречи, ни тревоги за старика, не померли. Побратимы обступили старика. Беломор недобро зыркнул из-под густых бровей, потом, не поднимаясь, сказал: «Нашли все-таки, догадались, кто виноват. Теперь судите старого дурака, казните его».
«За что?» — хмуро спросил богатырь. «Никто тебя ни в чем не винит. Думали искать у тебя совета. Думали, не случилось ли с тобой худого».
«Случилось», — сказал Беломор. «Погубил весь белый свет, поэтому не возвращался. Стыдно было. Рассказывать не хочется. Да и сделать уже ничего нельзя».
«Сэр Беломор, не на вас одного нашла проруха», — сказал мягко Артур. «Тут даже мой Мерлин крупно ошибся, а про меня и говорить нечего. Должно быть, такие дни наступили, чтобы всем ошибаться».
«То-то, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец», — сказал Лю. «То-то, кто знает про свои заблуждения, заблуждается не так уже глубоко. Древние государи за все доброе благодарили народ, а во всех бедах винили себя. Все истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе».
«Есть старик, убить бы его! Нет, старик, купить бы его!» — объявил Сочиняй.
«Не утешайте», — сказал Беломор, — «лучше сразу пришибите».
«Рассказывай, отец», — велел жихарь, — «чего уж теперь? Что там у тебя со смертью получилось? Чем ты ее прогневил? Я ведь знаю, что вы с ней чуть не родственники».
«А знаешь, так тем более. В общем, пристала она ко мне: наточи, да наточи косу. Я уж давненько подрядился ей косу точить, оттого и живу долго. Вот все родство. А вы что подумали?»
«Ну, ты ж тогда на острове намекал».
«Это я на тебя хотел страху нагнать. Короче, зудела она лет 300. Коса, мол, уже стала тупая, как обух. Да вы, наверное, и сами заметили, давно не было великих войн, землетрясений, моровых поветрий. Люди мерли обычным порядком. А для того, чтобы ей косу наточить, оселок нужен не простой, только из лунного камня. У меня такой был, да уже весь точился. Я б с этим обмылком несколько лет возился, а коса-то ей каждый день нужна, каждую ночь. Ну, пару деньков, конечно, может и смерть потерпеть. Так уже бывало в старину. Сизиф ее на цепь сажал. Потом еще кто-то в березовый туесок запирал, в гроб заколачивали обручами, но все ненадолго. А я решил изготовить, не торопясь, новый добрый оселок, косу довести, опять же, не в попыхах, до полного ума, чтоб без носа меня потом долго не тревожило и нового точильщика себе не искала. Вот и задумался, чем ей косу заменить на то время, пока я буду камень искать и заточкой заниматься. Тут мне ты, жихарь, подвернулся».
«А при чем тут я?» — взвился жихарь. «Ты ж меня посылал на великие подвиги и ничего про свое точило не говорил».
«Потому что ты, рыжая твоя башка, есть воплощение Рудры. Да тебе ведь кто-то уже об этом говорил».
«Я сам свое воплощение», — — проворчал богатырь.
«Мне лучше знать», — продолжал Неклюд. «А коли так, то ваджра должна попасть к тебе в руки трижды. Сперва в виде золотой ложки».
«Что ж ты мне об этом сразу не сказал?»
«Да вот, задумал как раз тогда провернуть все эти дела с косой. Первая ваджра помогла тебе добыть полуденную росу и справиться с мировым змеем. Вторая позволила победить мироеда и покончить с Вавилонской башней. А для третьей, по моим предсказаниям, никакого подходящего дела не находилось. Вот я и решил использовать для себя ее. Передать смерти вместе косы. Потому что третья ваджра — это власть над жизнью и смертью. У нее, как ты видел, два конца — серп и зеленая ветка. Но ваджра может приобрести силу лишь в твоих руках. И передать ее другому можно лишь добровольно. Ни украсть, ни отобрать. Сила сразу тогда пропадет. Я и устроил все как надо».
Беломор все-таки поднялся на своем каменном ложе, и Лю VII тут же услужливо протянул ему чашку с персиковой настойкой.
«Все устроил как надо, и встречу с Мутилой, и опивца снарядил. И предвидел, что ты планетника поразишь и посулишь отдать ему самую ненужную покупку. И послал на Полилюеву ярмарку самого зачуханного Ирку с коробом барахла. И все шло по моим расчетам. И планетник, и опивец мне доложил, что передал ваджру смерти в самые костлявые руки. И отправился я, старый дурак, за лунным камнем». Он замолчал и снова устремил глаза на покинутую землю.
«И что?» — затаив дыхание, спросил Жихарь.
«А то, — сердито буркнул Неклюд, — что опивец дураком оказался. Передал ваджру не смерти, а прикинувшемуся ей мироеду. Смерть осталась без защиты, мироед ее и проглотил. Вот и все, теперь убивайте меня. Только тем серпом и можно было проклятому вспороть брюхо. А теперь ваджра без силы, поскольку взята обманом».
«Объяснение весьма глупое, оттого и представляется мне правдивым. И даже хорошо, что третье воплощение жезла Жуй потеряло силу», — сказал бедный монах. «Иначе Мяо Йен давно бы уничтожил все живое в Поднебесной. И у нас нет необходимости искать жезл, потому что такие поиски могли бы растянуться на вечность».
«Так, — сказал Жихарь, — возвращаемся домой, ищем мироеда, потрошим, я уж найду чем. Не ждал я, что он так быстро вернется».
«Так и я не ждал, — подхватил Беломор. — Я-то думал, он еще 100 лет не объявится. Я на него даже не загадывал».
Лю VII покачал головой.
«Что-то не получается, — сказал он. — По всем правилам получается так. Если Жихан не использовал жезла, то жезл должен попасть к нему в руки еще раз, иначе будет нарушено равновесие».
Беломор возразил бедному монаху, и они начали обмениваться непонятными словами и рисовать в пыли зловещие знаки.
«Некогда спорить, пошли!»
Жихарь поднял старого Неклюда и повел, бережно поддерживая и приговаривая:
«С кем не бывает, кони четырех ногах. Кто не пашет, у того и огрехов нет, и солнце не без пятен».
Вспомнил про солнце и глянул вверх, не восходит ли. Над головой висели сразу 4 маленьких красных солнышка, и они согласно шли вниз.
«Кто-то здесь все-таки живет», — сказал Жихарь.
«Я знаю, что это», — сказал Колобок. «Я видел».
На 4 огненных столбах спускалась на лунные камни большая железная раскоряка.